Все мы прекрасно помним, что кричали римляне, когда выезжал император на улицы Рима. «Панам et circenses» – «хлеба и зрелищ». Вы посмотрите, что сейчас творится. Давайте нам только зрелищ. Хлебушек, ну, имеем. Многие очень хорошие имеют, другие похуже, но имеем зрелище. На зрелище идут колоссальные деньги. На игры различные, мероприятия, спортивные. Зрелище, зрелище и зрелище. Все. Причем это проникает не только в сферу культуры, в сферу нашей обычной жизни. Это в религиозную сферу тоже проникает. Но об этом я сейчас говорить не буду, поскольку требуется и другая аудитория, и другой характер разговора об этих вещах. Но Юпитер бессмертен. Воскрес. Зрелища нам нужны. Что не делает с человеком? Прекрасно мы знаем. Вы знаете, зрелища могут быть очень разными. И бывают, конечно, такие зрелища, которые действительно не возбуждают, а именно дают просто отдых. Человек хорошо посмеется. Это прекрасные какие-то очень веселые истории, случаи. Но это прекрасное зрелище. И иногда посмотреть, отдохнуть – это неплохо. Но какими зрелищами наполнен наш эфир, наша бумага, наши газеты, журналы, радио, здесь чем наполнены, какими вещами? Разврат прежде всего, насилие, кровь, какая-то насмешка над человеком, просто насмешка, издевательство. А уж какое издевательство над женщинами, это и говорить даже нечего. Представьте, сейчас кого-нибудь сказать, женщина, вот сейчас вас разденут на площади. Что? Как вы смеете? Возмущение. Теперь приучили, они почти раздетые ходят, и ничего. Ко всему можно приучить. Зрелища имеют очень сильное воздействие на человека, на его, если хотите, все состояние души, на его эмоциональную, психическую сторону его природы. Колоссальное воздействие. Мы это прекрасно понимаем. Кто-нибудь захочет долго смотреть на результаты какой-нибудь катастрофы, когда по дороге едете, где мертвые тела, где кровь и прочее. Нет. Закрывает глаза. Отворачиваются. Ну что вы? Конечно. Психология в этом отношении совершенно однозначно говорит, что, оказывается, наше восприятие – это не что-то такое мимолетное. Для компьютера, может, мимолетное. Для пленки какой-нибудь кинолента, мимолетные. Для человека, как живого существа, все впечатления фиксируются не формально, а по существу. Не просто фиксируются, а входят в самую душу и остаются там. В этом отношении, я вам скажу, это психологический феномен, он давно известен человечеству, причем известен даже не экспериментально. Никаких экспериментов не проводилось специально, опытно. Эксперимент – это нечто искусственное. Опыт – это естественное соприкосновение с чем-либо. Так вот, оказывается, опыт всечеловеческий говорит, что все внешние впечатления накладывают неизгладимый отпечаток на человека. Правда, эти впечатления могут носить различную степень, различную силу иметь. И, как говорят уже психологи, эта информация, это впечатление может погружаться на разные уровни. Их насчитывает что-то довольно много, этих уровней подсознания, входит в подсознание. Там их довольно много. Я как-то слышал, будто бы целых 10, ну, не знаю, может быть, меньше, может быть, больше, но факт, самый факт поразителен, что, оказывается, ни одно впечатление не проходит бесследно. Оно остается. И не просто остается. Это не камешек в кармашеке. Это нечто действующее постоянно. Как вот изнутри, как вот может быть болезнь. Человек не может ничего найти, а его гложет и гложет. Как тоска. Причин, которые человек подчас не может найти. Кажется, все благополучно, все хорошо, все нормально. Со всех сторон. Извне, изнутри. Тоска. и гложет человека, какое-то уныние, неудовлетворенность. Так и эти впечатления, все внешние впечатления имеют огромное воздействие на человека. И потому они являются одной из той проблем, которая решительно входит во всю сферу человеческого воспитания. Ведь можно воспитать как угодно. Ведь само образование, понимаете, то есть создать образ из какой-то, знаете, заготовки, как матрешка какой-нибудь. Что, сразу матрешка? Да нет, деревяшка. Из нее потом выделывают. А ведь можно из этой деревяшки сделать и дьявола, и ангела. Не правда ли? Когда Врубель расписал одну церковь, это в Смоленской области, я помню, туда ездил, так ее отказывались освящать. Ну, Врубель, понимаете. У него же вот какая-то патология просто была этому демоническому изображению всего. Ее так и не осветили. Так она и остается неосвященной. Остается как некий музей, в который можно зайти, посмотреть, ахнуть. Ах, что это такое? И все. В воспитательном процессе вот эти впечатления являются особенно для вот юного, подрастающего, особенно детского сознания, имеет огромнейшее значение. Мы иногда, когда говорим о воспитании, то я не знаю, о чем мы говорим. Ну, правилам культуры, правилам поведения учим. Говорим, воспитанный или невоспитанный человек. Почему? Почему? Как он сам пройдет первый или женщине уступит? Уступит ли там место в автобусе? Это мы говорим, воспитанный человек. Ну да, о чем-то, может, это и говорит. Какой-то элементик воспитания это может означать. Но разве дело в этом? Это все поверхность. Воспитание – это то, что характеризует сам центр души. Саму душу, если хотите, само содержание души. То, из чего исходит его деятельность. И вот здесь один из моментов, где у нас же тема-то все-таки воспитание в школе, в образовательных учреждениях. Вот один из очень важных моментов. Чем живут наши школьники? Чем живут дошкольники? И чем они будут жить и после этого? Как это важно? Я не знаю, придаем ли мы достаточное значение этому, но кто-то очень придает этому значение. Очень большое. Причем целенаправленные. Посмотрите, какое единство в этом направлении. Чем питают сейчас человека? Какую пищу предлагают человеку? Подрастающему, молодому человеку. Еще раз, посмотрите, что предлагают. Какой целенаправленный процесс. Это просто диву даешься. И где центр? Ничего не знаем. Ничего не видим. Не знаем. Только ахаем, охаем, возмущаемся. Видите, этот сериал «Школа», правда? Ну, как здорово, ну, лучше, пожалуй, не придумаешь, правда? Все возмущаются, говорят, ну и что? И ничего. Мы дошли до того, что, оказывается, у нас оказывается, и зло, и благо – это одно и то же. Свобода. Если уж свобода, тогда давайте разрешайте убивать, грабить, производить насилие. Нет. Почему? Почему? А человеку хочется так. Говорят, нельзя делать зло другому человеку. Ох, как хорошо, вот спасибо. Тогда уберите эти гадости. Посмотрите, что делает тяжелый рок с молодежью. Посмотрите, что после этого творится. Очень часто. Помните, особенно в начале, что было? Когда начинали эти киоски переворачивать, машины бить, да, поджигать. И чего только делает. Музыка. Это музыка сама по себе, без слов. Никаких слов не нужно. Может человека превратить в настоящего дьявола. На какой-то момент. Мы говорим, на какой-то момент. Нет. Это уже закладывается туда. И постоянно будет точить человека. Может быть, вы слышали? Был такой очень опытный монах, он архимандрит, был в Псково-Печерском монастыре, Иоанн Крестьянкин. К нему очень многие обращались по самым разным вопросам. Много священников к нему обращалось. Опубликованы его письма, ответы этим людям. И в них вот содержится, в частности, очень интересная мысль о том же рок-музыке. Некоторым священникам он прямо пишет, что до тех пор, пока вы не уйдете от престола, вас не перестанут мучить. Что-то такое, о чем, видимо, писал этот священник. Я вам советую оставить свое служение, займитесь другим делом. В конце концов, прислуживайте при храме, но перестаньте даже служить. Другому пишут, у вас эти все вещи возникли от того, что вы долго занимались этой рок-музыкой. Понимаете, в чем дело? Прям пишет решительно, причем пишет это, не думайте, что, мол, человек придумал себе. Да что тут придумывать? Совершенно очевидная вещь. Я вот постоянно на лекциях это говорю о случае в Америке, что был. Когда ночью повели, я открыл там это заведение и захлопнул. И сказал, кто не верит, что есть ад, пусть сюда посмотрит. Американцы хохотали. Да. Тут было, нужно было и смеяться можно, и плакать было. Действительно так. Действительно мы это видим. Оказывается, воспитание – один из очень важных моментов нашего времени – это момент юпитерский. То есть те внешние впечатления, которые давят на нас, которыми кормят нас, которыми пытаются усладить нас. И не только они сами по себе подчас расстраивают буквально человека, есть и другой момент, не менее серьезный. Вот эти вот развлекательные вещи, они, как правило, уводят человека, расслабляют его мысль, расслабляют его волю и уводят человека от серьезного отношения к пониманию себя как человека, к пониманию смысла своей жизни. Перестает вообще звучать вопрос, зачем я живу, для чего, какой смысл, что мне это даст. Происходит какое-то атрофирование вот этого момента. Он постепенно превращается просто в живое существо. Мне не хочется говорить «животное», но которое живет только чем? Чем живут животные, мы знаем. Исключительно горизонталистский ум, сказали бы мы, живет только вот этим – исканием наслаждений, комфорта и зрелищ. Только этого и ничего больше. То есть это какой образ жизни? Это животные. Правда, животные, может быть, не ищут этих впечатлений внешних, но просто у человека еще одна способность – только и всего. Но весь он поглощен чем? Чисто горизонтальной стороной жизни. У него атрофируется самое главное, что делает человека человеком. Что? Искание смысла. Зачем же я живу, в конце концов? Каждый день я же вижу, умирают люди. Я знаю, что я умру. Зачем я живу? Зачем? Интересно. Какой смысл моей деятельности? Только для того, чтобы есть и пить? Ну, кто-то хорошо от этого, а кому-то, бедный, и этого даже не имеет как следует. Зачем? И день за днем, неделя за неделей, месяца, годы так и летят. Не даром говорят, часы, что там, идут, дни бегут, годы летят. Кажется, все должно быть наоборот. Нет, именно так. Очень важным воспитательным моментом, как его достичь, того, чтобы он осуществился. Но это именно обращение внимания, показать, насколько это важно, насколько это необходимо для тебя, как человеческого существа. Это первое, это понимание, зачем ты живешь. Зачем? Зачем ты учишься? Для того, чтобы только устроиться на работу, да? Искать работу, есть и пить, а дальше? А дальше? Недаром же приходится вспоминать иногда Пирогова, нашего известного хирурга XIX века, который в середине 1856 году написал статью, может быть, вы слышали, статья, которая обратила на себя внимание всей интеллигенции того времени, которая называется «Вопросы жизни», и к которой он предпослал замечательный эпиграф. просто замечательный, который не только не потерял своей актуальности, а, может быть, еще больше и приобрел даже значимость в наше время, чем тогда. Эпиграф этот звучал так. «Кем вы хотите видеть вашего сына?» Ответ. «Человеком». Вопрос. «Человеком?» Это абстрактное понятие «человеком». Ну, кем вы хотите? Инженером, моряком, военнослужащим, учителем, политиком, художником? Кем? Один эпиграф всех поразил. Оказывается, о человеке-то сделать человеком даже и нет и мысли. Мы ищем другого, дать ему профессию для этой и только этой жизни, которая смертна. Дали ему, кажется, все, вот она драгоценность. Раз. Ах, да, о, как же это, почему? Да чего ж человек умное существо, удивительно. Поражается, что умирают. Как будто сам он бессмертен. И не видим. Все, что дается нам, это вот на время, вот подержать. Как приходится говорить, другой образ. Корабль, каждый человек зародился, это корабль, который начинает тонуть. И в какой момент он потонет, в какой момент он перевернется, потонет постепенно длительная болезнь, сразу по каким-то причинам, никто не знает. Представляете, наша жизнь – это корабль, который мы точно знаем. Вот сидим, мой корабль тонет. Так, и что я должен делать? В этом корабле есть каюты очень интересные. Может, пограбить их? Ура! Давай пограбим другие каюты. Правда же? Замечательно. Или давай, все равно тонем. Давай напьемся. Пир во время чумы. Или захватить власть на корабле. Представляете? Захватить власть. Стать хозяином всего. Какое безумие. Корабль-то тонет, голубчик, у тебя. Ты власть захватил на мгновение. Вы слышите, какое безумие? Кстати, какое безумство вот этих всех тех, которые стремились к мировому господству. Правда? Какое безумство! Неужели не могли не посмотреть чуть-чуть на историю? Что происходило со всеми императорами, со всеми монархами, со всеми тиранами? Неужели не видно? Неужели непонятно?
Вот, кстати, одна из любопытнейших вещей. С одной стороны, кажется, вот рассуждая, все это понятно. Понятно что? Ну, безумно, когда корабль тонет, начать заниматься какими-то вещами. Давайте покрасим, получше сделаем нашу каюту. Свою каюту или свой корабль. Говорят, надо же искать средств спасения. Разве это непонятно? И когда мы говорим о спасении, то вопросы возникают. А что это такое? Что это такое? Мне кажется, что мы не придаем подчас значения тому, что уже в возрасте самых начальных, может быть, классов даже, как важно, чтобы уже ребенок понял, зачем он живет. Я глубоко убежден, что пьянство, которым поражена наша Россия, наркомания, эти ужасы, обусловлены прежде всего, на 90% обусловлены бессмыслицей. И не надо мне говорить, что так как же и верующие пьют. Что значит верующие? И бесы веруют, и остаются дьяволами. При чем тут верующие? Да никакой веры нет. Какая там вера? Вера познается по жизни. Там, где нет христианской жизни, там нет, значит, никакой веры. Бог – это абстракция некая, и больше ничего. Вот эти поголовные пьянства, наркомании, развраты и так далее. Чем обусловлено? Бессмыслицей. А что делать? А что? А ничего. Нет вы. Какое там царство? Какое-то царство Божие какое-то. А что это такое? Что за чепуха? Что мне за журавля в небе там какое-то обещают? Что-то по смерти. Как важно! Как важно! В высшей степени важно!
уже начиная с того возраста, когда человек способен уже что-то понимать, уже объяснить ему, если хотите, доказать ему на его уровне, потому что, сами понимаете, на разных уровнях сознания доказательства могут носить разный характер. Это само собой понятно. Уже постараться доказать ему, доказать что? Что выбор только между двумя путями. Или бессмысленный атеизм? Да. Почему? Нет Бога, нет души, нет вечности. Я живу один раз, и когда я умру, не знаю, и с этим все кончается, все кончается. И все так же умрут. Никакого добра и зла. Все добро и зло – это все чепуха полная. Или православие. Я хочу для нашей действительности. Или православие, которое как раз говорит о другом. Что человек, тебя ожидает вечное благо. Вечное. Ты вечное существо. Ты никуда, ты никогда не умрешь. Ты сбрасываешь только личину, это тело. Как гусеница, которая ползает, закукливается в гробу, да, а вылетает, какая прекрасная бабочка. Это очень хороший такой пример, наглядный. То же самое с человеком происходит. Это очень важно, эту мысль усвоить уже с детского возраста. Для взрослого требуется доказательство. И об этом, ой, как бы хорошо действительно поговорить. Поговорить о чем? Что христианство, в отличие, ну, еще пока у нас можно это говорить, в отличие от всех других религий, имеет объективные доказательства того, что оно произошло не из земных источников, не от, знаете ли, вспотения ума, не от каких-то предшествующих религиозных и философских доктрин. Нет. Если мы посмотрим на те истины, которые оно предлагает, христианство, для этого надо немножечко просто посмотреть, чуть-чуть поучиться, немного, не так много совсем, так, то мы увидим, нет прецедентов в истории христианским истинам. Причем не одной какой-нибудь, а вот целый набор, одна за другой истины. То, что утверждает христианство, одна буквально за другой. Никогда не было такой идеи о Боге Троичном. Никогда. Та Троица, которая говорит, христианство – это беспрецедентное что-то. Никогда не было такого учения о Боговоплощении. Совершенно другое по сравнению со всеми теми вот этими мифами древнего мира, который мы видим. Оказывается, просто ничего общего нет. Совсем другой спаситель. Все спасители мира какие были? Ну, императоры, завоеватели, властители. А апостол пишет, мы проповедуем Христа распятого. Иудеям – соблазн. Эллинам – безумие. Замечательно. Распятый спаситель? Вы что, смеетесь надо мной? Я вам скажу, когда вот обратишься только к этим истинам, сопоставишь их с тем, что было в истории дохристианской, что было в том окружении, в котором возникло христианство. Потом вспомнишь, кто Христос был. О нем сказали, так он же не учился, откуда он знает. Кто такой апостолы были? Это в те-то времена, подумайте, рыбаки. В те времена рыбаки. Ну, вам требуется сразу комментарий. Это они такие истины, одну за другой? Так вот, я хочу сказать, что христианство имеет объективные доказательства, свидетельствующие прямо о том, что оно не человеческого происхождения. Это очень важно бы посмотреть, усвоить с тем, чтобы мы могли объяснить своим, по крайней мере, детям в семьях, если уж нельзя сделать этого в школе. В семьях мы бы это должны были сделать, чтобы они подготовленные вышли, чтобы они сознательно приняли христианство, а не как культурологический какой-то момент в преподавании прочих дисциплин в школе. Это не абстракция. Христианство – это жизнь, а не что-нибудь. Как это важно. И если действительно человек постепенно, интересуясь, образовываясь, наконец понимает, да, христианство, сказал я христианство, значит, я сказал, что это истина. оно божественно, это христианство. Как я тогда должен отнестись к пониманию своей жизни, цели ее, к смыслу своей жизни? Тогда я уже поверю, а не как-нибудь, поверю в то, что действительно есть вечная жизнь, царство Бога, к которому призван человек. В это царство нужно достойно войти. При этом христианство очень важно еще, очень важно объяснять при этом, что христианство ничего не требует от человека, человека сверхсильного. Я всегда, вы знаете, с большим сожалением читаю, когда вдруг строка попадается: «О, христианство требует такого подвига, таких сил, сверхсил!» Ах, думаю, пишет человек, который, наверное, знаете ли что, не прикоснулся даже пальцем к христианству. Да ничего подобного. Не требуется это от человека. Требуются самые простые вещи. Самые простые. Вера. Первое убеждение. Я должен быть убежденным человеком. И, во-вторых, постараться принять решение жить так, как оно, христианство, говорит. А оно говорит очень простые вещи. Ешь на здоровье, но не объедайся. Ах, вот как! Пей, выпей, праздник, выпей. Но не напивайся. И это поразительный факт. Просто в Евангелии сообщается, первое чудо, которое совершил Христос, было чудо в Кане Галилейской на свадьбе. Мать подходит к нему, говорит: вина не имеют. Бедный жених, видно, был бедный. Это же срам. Это не то, что сейчас свадьба в ресторане, пригласили кого-то. Вся деревня приходит, все званые. Нет незваных просто, и все. Как в деревнях и было, и у нас на Руси. Званы все. Вина не имеют. Как бы должен был поступить, скажите, подвижник, аскет? Слава тебе, Господи, хоть не напьются и не будут, как свиньи тут. Правда? И то вино, которое осталось, раз бы и в воду превратил. А он что сделал, мы все прекрасно помним. Вы слышите? Откуда это взяли, что христианство требует от человека чего-то непосильного? Что за чепуха? Христианство требует жизни по совести. Ах, вот тут я и сжимаюсь. Вот это и непосильно. Ах, это непосильно. Ты что, предпочитаешь быть бессовестным, да? Вопрос-то в чем? Совестным или бессовестным быть? Христианство требует жить по совести. И прекрасно при этом понимает, вы только читали бы это, что оно говорит. Прекрасно понимаешь, что действительно мы находимся в таком болезненном состоянии, что же нам даже это трудно. Осуждаем бессовестных, и сами тут же на каждом шагу. Если не делом, то словом, а уж мыслью и говорить нечего. Если бы кто открылись только мои мысли, да тут же бы сгорел и провалился бы прямо в преисподнюю, если бы она рядом только оказалась. Вот, оказывается, чего требует. Это ли не прекрасно? Человек, понуждая себя жить по совести. Представь себе, это молодому человеку это говорит. Детям, детям. Это же красота. Неужели это неправда? Это же красота. Детская душа это откликнется, я не знаю, с каким восторгом на это. Как на прекрасный цветок, прекрасный букет. Вот это примет, как жить по совести, относиться ко всем по-доброму, никому не желать зла, быть великодушным даже к тем, кто нарушает, потому что и сам же нарушаешь. Ты же хотел бы, чтобы к тебе великодушно относились. Да, ну и ты относись тоже великодушно. Это разве что плохо? Вот к чему призывает христианство. Я прекрасно понимаю, в какие тяжелейшие условия сейчас поставлена школа. Прекрасно понимаю. Нельзя ставить двоек. Это что-то. Нельзя вынуть из класса. Нельзя исключить из школы. Это что такое? Правда, может быть, я ошибаюсь, вы меня поправите тогда. Но если это так, это действительно ужасно. Это уже просто нарочитая программа того развоспитания человека. даже хороший ребенок, и тот легко может в таких условиях превратиться не знаю в кого. Это действительно тяжело. Но если это все так, у нас еще остается некое средство, некое оружие, которым мы до последнего должны бороться, с которым должны мы бороться, с этим оружием в руках – слово. Слово, насколько это возможно. Мне кажется, что вот предмет «Основы православной культуры», он как раз мог бы в этом отношении что-то помочь в воспитании человека. Можно было посмотреть через примеры в литературе, в искусстве, в образе поведения, на примерах жизни людей, многих великих, действительно прекрасных людей. Можно даже незаметно как-то сказать, не называя там святой, преподобный. Зачем? Вот в древности был вот такой человек, какой-нибудь Антоний. Да. Вот так. И что-нибудь рассказать оттуда. Вы знаете, какие можно предложить примеры воспитания. Это было бы воспитание человека. Ведь задача-то какая? Педагога. Не в том, чтобы просто дать знания, а в том, чтобы возбудить интерес к этому. Интерес к этому. Как Иван Александрович Ильин говорил, педагог – это не ликвидатор безграмотности. Совсем нет. Это все перепутали. Не ликвидатор безграмотности. Педагог – это воспитатель. А воспитатель кто? Тот, кто сумеет показать красоту. Красоту. Так? И привлечь к ней человека. Глинка как писал? Наш известный, великий композитор Глинка. Чтобы красоту создать, нужно самому быть чистым душой. В этом, если хотите, наша задача, когда мы говорим о возможностях воспитания в школе. По-видимому, осталось только это еще, наше слово. Дай Бог, конечно, чтобы эти курсы были не просто введены, а чтобы нашлись люди, которые сами бы были охвачены вот этим стремлением к этой, я бы сказал, ну, красоте, и могли бы передать просто словом. Вы знаете, от человека очень много зависит, от человека. Видно сразу, что ему безразлично, читает он какой-то курс под названием там «Православие» или что-нибудь, или человек живет этим и показывает это, и призывает к этому, как это важно было бы. Тогда мы могли что-то делать в духовно-нравственном воспитании наших школьников, наших студентов. При этом, конечно, нужно иметь в виду еще и другое, что нужно обращать внимание и на такой момент, который подчас как-то оказывается закрытым, скрытым, что воспитание должно быть носить и духовный, и нравственный характер. Не нужно смешивать эти вещи. И нравственность надо воспитывать, и духовность надо воспитывать. Причем в чем разница? Вот в чем. Нравственность – это характер внешнего поведения человека. Внешнего. Духовность – это то, чем заполнен его внутренний мир. И прежде всего, то, к чему он стремится. Прежде всего, к чему он стремится. Посмотрите, какой-нибудь Рокфеллер, к чему там призывает, или Хилл, эти американские лидеры. Ты никогда не станешь богатым, если у тебя не будет алчности к богатству. Ты никогда не станешь богатым, должен отдать свою всю душу на это, тогда ты им станешь. Он сказал правильно. Он сказал правильно. Это верно. Видите, какая духовная установка человеку. Причем этот человек нравственно может быть безупречным. Он не ворует, не убивает, не обманывает, не нарушает законов. Добывает эти деньги, может быть, законным путем. Он нравственно безупречен. Но представьте себе, цель его жизни какова? Алчность, богатство. А через час умер. Читаю, миллиардер, а у него рак пищевода. Его питают через трубочку.
какая радость. Ай-яй-яй, да, счастье, жизнь. Непередаваемый, какой ужас. Прежде всего, духовность человека определяет, к чему он стремится. И когда человек убедится в христианстве, каково оно есть, и если он действительно будет стремиться к тому, чтобы стать человеком, в христианском смысле этого слова, первой характеристикой которой является совесть, как таковая, если он к этому будет стремиться, чтобы не испачкать свою совесть, беречь ее как зеницу ока, стремиться к ее чистоте и так далее, если он будет стремиться к этому, одна духовность. А если будет тому, как Рокфеллер, обрезать слабые ростки вокруг американской розы, чтобы сделать ее пышной и прекрасной, это будет дьявол. Видите, нравственный человек и там, и здесь, но может стать и богоподобным существом, а может стать и дьяволом. Вот эти вещи тоже важно показать. Потому что очень часто нравственный человек, не понимая о духовной составляющей, может легко даже подумать о себе, что до того хорош, что лучше его и в мире никого нет. Такая уж гордыня, такое тщеславие может охватить человека, что просто стыд и срам. Он даже не понимает того, что нравственность – это еще верхняя сторона, это еще кожа только, кожа очевидная для всех. А суть-то человека выражает его состояние души, внутреннее. Недаром в Евангелии такие замечательные слова сказаны. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». А почему блаженны-то? А почему это узреть Бога – это блаженство-то? Тот, кто очень хорошо так соприкасается с православным богослужением, с православной литературой, тот может с изумлением отметить следующее. Два понятия там постоянно употребляются. Два понятия, просто постоянно. Одно из них – красота. Сам Бог именуется первичной красотой. Второе понятие – радость. Все наши акафисты – радуйся и радуйся, всюду радуйся. Вы слышите, что? Кто есть Бог-то для человека? Что Он дает-то? Красота – это не абстракция. Радость – это не фантазия. А оказывается, человек при правильной христианской жизни вот к чему приходит. Вот к какому состоянию души. Не удивимся поэтому, когда Серафим Саровский встречал каждого человека: «Радость ты моя». Он радовался. Для него это просто радость была. Он такой любовью обдавал этого человека, что тот просто был поражен. Я незнакомый человек, и вдруг такая ко мне любовь. Ведь чего у нас не хватает больше всего? Любви друг к другу. Стоит только чуть-чуть у другого человека получше, и мы вместо сорадования зеленеем от зависти. Вот чего не хватает. Христианство воспитывает именно духовность в человеке. То есть что такое духовность? Вот эти положительные качества. Представьте, я радуюсь, что у другого человека все так хорошо идет. Посмотрите, что у него хорошо жизнь идет, семья так хорошо, на службе так хорошо. И представьте, я радуюсь этому. Ой, как я рад, что у тебя так это все хорошо. Ну-ка, много найдете таких. У нас на 4-м курсе Академии у нас преподавал такой же очень почтенного возраста протоиерей, ректор был отец Константин. И вот однажды нам уже, кончающим академию, друг задал такой вопрос. А что легче, скажите мне, сорадоваться или сострадать человеку? Поднимает одного за другим, я помню. Мы не знаем, что сказать. Не знаем, он нас поставил в тупик буквально. Наконец он: вот вы сейчас ничего не понимаете. Да, он такой был грозный. Сорадоваться – это очень трудно. Сочувствие – это естественно. Мы сочувствуем даже вон какой-нибудь хромой собачке или там кошке, чему угодно, сочувствовать легче. Сорадоваться? О, это непросто с человеком, у которого вдруг все так хорошо, а у меня хуже. Я думаю, что этот пример, он у многих из моих сокурсников отложился. И действительно, действительно, он вскрывает, видите, что в душе нашей. Ведь апостол призывает, всегда радуйтесь. Вы слышите, какая норма состояния души человеческой. Это не сверхъестественное что-то. Не надо же смотреть на это. Никакой сверхъестественности. Когда человек постепенно исцеляется от осуждения, от зависти, от злобы, от неприязни, у него постепенно исцеляется, тогда душа его становится действительно все более богоподобной, она все более радуется, она все более пребывает в том благе, которое именуется Богом, ибо человек призван к богоподобному состоянию. Вот эти вещи, если бы это можно было как-то доводить до наших детей, каким огромным шагом это было бы в духовно-нравственном воспитании их? Как бы мы их спасли от стольких страданий, от стольких переживаний, от стольких грязных дел, от стольких преступлений? О, если бы только они узнали, что такое православие, что такое христианство! Вот основы православной культуры, в частности, они же на это нацелены. Не на то, чтобы дать нам какие-то сведения формальные. Очень жалко, если эти уроки приобретут формальный характер. Будут даваться на них формальные знания. Душу надо хоть немножечко отдавать учащимся. Душу. Надо кусочек души своей отдавать. И отдавать не просто чисто эмоционально, а подтверждая это соответствующими аргументами, если хотите, фактами, доказательствами. И тогда я думаю, что это была бы культура. Культура была бы. Потому что что такое культура? Что такое культура? Культура – это есть ничто иное, как воплощение нашего духовного состояния. Воплощение. Вот видите, вот воплощение в чем? В идеях. Каких? Философских, политических, экономических, социальных. Каких хотите? Воплощение, если хотите, в камне, в зодчестве, в искусстве, в музыке. Во всем наш дух воплощается. Вот, оказывается, что такое культура. Это воплощение нас самих. И если когда все становятся единодуховными, то и говорят, культура народа, культура нации. То есть она приобретает определенную индивидуальность. Но культура – это то, что исходит из человека, то, что уже воплощается. Поэтому, когда нам вдруг предложат такое, что нашей православной культурой является рок-музыка, мы скажем, Господи, это православие, да? Нет уж тогда спасибо от такого православия. Куда-то мы не туда, значит, мы пошли. Видите, эта тема, сами понимаете, носит такой характер очень актуальный. И в то же время она, я понимаю, наталкивается на целый ряд внешних препятствий, с которыми вы сейчас знакомы. От педагогов и администрации как много зависит, они могут о себе оставить или действительно память с благодарностью их будут вспоминать, и со слезами даже, если хотите. Но может и наоборот. Не дай Бог, чтобы это было. Лучше пусть будет первое. Поэтому постараемся, насколько это возможно, осуществить это в нашей реальной школьной жизни, в школьной педагогике.
Алексей Ильич, что делать родителям, если сын ходил в церковь до 16-летнего возраста, а теперь перестал, и уже почти 10 лет не ходит и не хочет ничего слышать о религии?
Видите, вы говорите о вершках своим вопросом, и ни слова не сказали о корешках. Ходить в церковь, постоять там, послушать хор, посмотреть, как служат, приложиться к иконам, даже подойти просто отчитаться в своих грехах, то есть, в смысле, поисповедаться, отчет о проделанных грехах, произвести так,
причаститься, все это может носить чисто формальный характер. Это еще не религия. Если к этому сводится религия, тогда человек неминуемо уйдет от религии. Конечно же, уйдет. Когда говорят: «О, вы куда идете? Я иду на всенощные». «Да, что там?» «Там всенощные Рахманинова». «Ах, идут на Рахманинова, понятно». «Утром, а куда?» «А я иду на литургию Чайковского». Не на литургию идет, Чайковского идет. И так далее. Вся эта внешняя сторона богослужебная, она касается только кожи человека. Это еще не христианство, надо знать. Христианство состоит, суть христианства состоит в чем? В стремлении, искреннем стремлении жить по-христиански. Жить по-христиански. Вы знаете, великие святые, которые есть в нашей церкви, они жили где? Где и церквей-то не было. Слышите? И хоров никаких не было. Это вообще ужасно. И батюшек не было, и митр не было на головах. Я не знаю, как они жили, бедные только, и понять не могу. Удивительно. Да часто еще и причащались редко. Как, например, Мария Египетская всего два раза в своей жизни. Она великая и святая. Суть христианства не в этой внешней форме. Это внешняя форма, только некие условия, которые должны бы нам помочь жить по-христиански. Вы слышите? Это все. Представьте себе, вот дом строят из строительных леса. Все видим, все видим. Избави Бог принять строительные леса за дом. Вся внешняя жизнь церкви – это строительные леса, которые могут быть лучшими, худшими, могут быть нормальными, могут быть гнилыми. Но такие леса могут, что человек вообще провалится и разобьется. Когда не богослужение идет, а не пойми что, а концертики. Надо понять, христианство – это не вот эта вся внешняя сторона. Христианство – это правильная христианская жизнь. То есть жизнь по Евангелию. Вот что такое христианство. А церковь, храм, богослужение, все прочее – это только помощь, рассчитанная на помощь. Действительно, подчас икону. Вот недавно я был в Третьяковке, в Третьяковском храме. Вы знаете, там разрешили и поставили Владимирскую икону Божией Матери в храм. Ну, под особой там она и охраной, защитой. Атмосфера особая создана. Вы знаете, я не мог просто отойти. Вот впечатление-то, а? Какое впечатление! Просто не отойдешь. Это просто поражает что-то. Внешний культ или внешняя сторона церковной жизни, она рассчитана на то, чтобы помочь человеку, вот немножко показать ему эту красоту, которая скрыта в христианстве. Но суть христианства в правильной жизни. Нет жизни – все это чепуха. Все чепуха это будет. И колокола, и золотые купола, и митры, и все прочее, и хора. Чепуха это все будет тогда. Христа распяли. Кто? Помните? Вот так. Жизнь требуется. Вот где христианство, а не в этой внешней форме. Поэтому обращаюсь к сыну, к вопросу. Я почти не сомневаюсь. Этот вопрос задается часто. Правда, здесь уже до 16 лет. Обычно говорят до 12, до 13. Вводят в храм, носят его, причащают каждую там службу и думают, что таким внешним путем они привлекут его к Богу. Апостолы до смерти ходили и проповедовали. До смерти. Казнили их. Побивали палками, камнями. Распинали, терзали. Ходили, проповедовали христианство. Кому? Чужим людям. А мы своему ребенку что проповедуем? А я ничего не знаю. Ах, ты ничего не знаешь? А почему не узнаешь? Ты так любишь ребенка, да? Ему нужен хлеб, а я не могу. Ах, не можешь? И тебе не жалко, что он умрет с голода? Пойди и заработай этот хлеб, и накорми его. Я ничего не знаю. А что ты сделала и сделал для того, чтобы знать? Ничего. Вот а откуда эти плоды? Мы с собой ничего не делаем. Почему не читаем святых отцов? Почему не читаем толкования, если хотите, прекрасные на Священное Писание? Почему не учимся молиться правильно? Но если мы этого сами не делаем, естественно, и дети наши не делают, они остаются пустыми. А тут все мы знаем закон Торричелли, что природа не терпит пустоты. Правда? Вот так. И когда у ребенка нет этого наполнения правильного, тогда происходит наполнение ужасное. Точно по притче Спасителя, когда дух нечистый оставит душу, уйдет, а потом говорит: «Нет, возвращусь в свой дом». Возвращается, смотрит, все выметено, чистенько, ходит в храм, причащает, прям чистота и порядок. Но что дальше-то происходит с этой чистотой и порядком? Идет, берет с собой семь злейших себя и входит в эту душу. И бывает последнее хуже первого. Нельзя пустой держать душу ребенка. А чтобы она не была пустой, надо самим запасаться этим, чтобы могли дать ребенку хлеб, а не камень. Вот причина. Так что вывод такой. Не надейтесь на чисто внешнюю сторону церковной жизни. Не надейтесь, что она сделает человека верующим. Не надейтесь, что он так и будет продолжать таким же внешнецерковным человеком. А если и будет чисто внешним, что проку тогда от этого христианства? Но причина понятна в чем? Вот, оказывается, в чем. Корней-то и нет, и засыхает дерево. Жалко, но факт именно таков.
Алексей Ильич, можно ли на уроках по предмету «Основы православной культуры» рассказывать о таинствах церковных, если в классе есть неверующие или иноверцы?
Дело в том, что совершенно иной характер рассказа должен быть. Одно дело можно сказать о таинствах верующему человеку, совершенно иначе нужно говорить неверующим. Совершенно иначе. Разговор о таинствах – это не начальный разговор. Это разговор, который уже можно вести, зная предшествующий целый ряд вещей. Только их зная, можно затем говорить о таинствах. Если же человек этого не знает, ему начать говорить о таинствах, то он скажет: какая-то магия, что ли? Да. Или шаманство? И больше ничего. Поэтому здесь надо быть, конечно, очень осторожным в подобного рода вещах. Очень осторожным, внимательным. И для того, чтобы сказать, как говорить, это просто отдельный разговор, но нужно очень внимательным здесь быть. Потому что не все можно и говорить. Не все можно говорить. Не думайте, что христианство для того дано человеку, чтобы мы все знали. Ничего подобного. Далеко не все полезно знать. В данном случае надо исходить из ситуации. Преподаватель лучше знает, как воспримут это неверующие, если он начнет об этом говорить. Стоит ли об этом говорить? Да как воспримут даже и верующие? Вот в чем дело. Потому что, к сожалению, мы сами-то о таинствах так можем начать говорить, что иногда просто досада берет. Досада. Причащайтесь, причащайтесь. Причащайтесь как можно чаще, причащайтесь. Прекрасно причащение? Ну да. Но не забывайте, что сказал апостол. От того, что вы не подготовлены, от того многие из вас болеют и умирают. Тогда и это надо говорить. Хорошо причаститься, и почаще может быть, но при условии. Это сильно действующее лекарство, которое нельзя просто так принять, а нужна соответствующая подготовка. Я просто это пример привожу, что здесь в общей форме ответить невозможно. Надо касаться каждый раз конкретной ситуации, которая имеет место в данном классе.
Как ответить на вопрос ученика? как Христос во время крещения в Иордане смог взять на себя грехи всех людей?
Ответьте очень просто. Никаких грехов в Иордане он не брал. Это глупости. Вот так. Это неверно. Это ошибка. Это заблуждение. Нет такого учения Церкви. Церковь учит об одном – крестом побежден грех, побеждена смерть. Крестом, а не в крещении. Крестом, а не в воплощении. И так далее. Откуда это взяли такие странные вещи? Просто это неверно, и все. Вот так объяснить.
Вот здесь такой вопрос. Как поступить учителю, если неверующие родители не разрешают детям ходить на уроки основы православной культуры?
Родители имеют полное право. И все. Нельзя никакого насилия производить. Избави Бог. Ну что вы? Родители имеют полное право. Учитель в данном случае не имеет никакой ответственности. Пусть решает вопрос родители и ребенок, но не педагог. Мы не имеем права. Они пусть и договариваются. Вы можете говорить по-хорошему с родителями, но никак не поступать вопреки воле родителей.
Алексей Ильич, надо ли учителю во время урок основы православной культуры говорить о других религиях, если в классе 30% инославных?
Я не знаю, как поставлено у вас это обучение, каковы программы, но здесь нужно быть очень осторожным, потому что многие смешивают следующее. Говоришь, указываешь на, допустим, ошибочность каких-то положений в другой религии, и это переносит на людей. Это совершенно неверная вещь. Если я говорю, например, что католицизм в своем учении, ну, почти нарушает все истины, исказил христианство, а особенно сами принципы духовной жизни, исказил католицизм. Так? Но когда мне спросите о католике, любом, спасется или нет, я не знаю. Первый в рай вошел кто? Разбойник. Почему же католик? И католик может спастись. Я не знаю его состояние души. Католичество – да, это религия глубоко ошибочная. Ошибочно понимает христианство. Подумайте, что там творится только в духовной жизни. Как себя чувствуют, какое самосознание их великих святых. В 1997 году папа Иоанн Павел II по просьбам молодежи Франции возвел высшее достоинство святости одну монахиню, которая скончалась в 1897 году в связи со столетием. Это Тереза, так называемая, маленькая, которая прожила всего 23 года, которая очень любила младенца Иисуса. Его и одевал, и в статуи его, и так далее. Но вообще это была умилительная картина. Да, и вот ее папа возвел достоинство уже учителя Вселенской Церкви. Учителя. И вот я тут выписал на всякий случай иллюстрации вам, чему учит этот учитель. Она говорит о своей встрече со Христом. Какой встрече? Ой, у них столько мечтательности. Молодая девушка, ну, замуж она не выходила, но сердце-то ее полно. Помните, как наш один поэт писал, прежде чем зачитать, вот видите, я не могу не отвлечься. Что характеризует девушку молодую? Писал он так. То солнце луч из сердца ярко бьет и золотит, лаская без разбору, любого, кто к нему случайно подойдет. То солнце луч из сердца ярко бьет и золотит, лаская без разбору любого, кто к нему случайно подойдет. Ну как, красиво, правда? В католической церкви духовная жизнь сводится к романтике, любви ко Христу. Вы слышите? Любви ко Христу. Какому? Мысленному, который в конце концов начинает являться к ней реально. Тогда, понимаете, это же такие вещи, это страшные вещи. Катарина Сиенская, 13 век, дошло до того, что она со Христом ходила по саду, он ей толковал Священное Писание, потом он ее обнял, прижал к себе, вынул из сердца, и у нее дал и свое сердце, и так далее. Не хочу. Тереза Авильская, это и там еще хуже, 16 век, там Христос наконец и является и говорит: «Я до этого был Бог твой, теперь я и супруг твой, и ничего не хочу дальше говорить». Так вот, эта Тереза маленькая, это у них общий путь. Понимаете, они считают, что это духовность. И вот она пишет. Книга, кстати, ее интересно написана. Она успела написать книгу. Вот что она пишет. «Встретилась она со Христом». И дальше вот характер этой встречи. «Это было лобзание любви. Я чувствовала себя любимой и говорила: „Я люблю тебя и вверяю тебе себя навеки“. Не было ни прошений, ни борьбы, ни жертв. Уже давно Иисус и маленькая бедная Тереза, взглянув друг на друга, поняли все. Этот день принес не обмен взглядами, а слияние, когда больше не было двух. И Тереза исчезла, словно капля воды, потерявшаяся в океанских глубинах». Ну как? Здорово? Здорово. Просто великолепно. Прекрасный роман с мысленным Иисусом. Это называется духовной жизнью. Причем это прям перечень так и идет. Ни о какой борьбе со страстями. Что вы? Она пришла уже в монастырь молиться за весь мир, не за себя. Ну что вы? Вот беда-то какая. Духовная жизнь, под которой подразумевается, что очищение сердца от страстей, то есть от каких страстей? От тщеславия, от гордости, от озлобленности, от осуждения, от зависти. Чего только в нас нет. Понятно? Вот что такое чистота сердца. Вот что такое духовная жизнь. В другую совсем сферу – любовь ко Христу. Ах, как это сладко! Можно просто растаять от восторга. Вот видите, какие вещи? Это очень большая опасность. Это огромнейшая опасность. Это та опасность, которая на святоотеческом языке называется прелестью или прельщенностью. Прельщенностью. Не дай Бог, если это можно. Вдруг человек споткнется и пойдет по этому пути. Это подмена духовной жизни. Вот каково дело-то при иноверцах. Опять та же самая деликатная ситуация. Что вы будете говорить и как говорить? Вообще-то было бы очень хорошо говорить бы о самой сути христианства. О самой сути христианства. Ну, хотите два слова скажу, если есть время? В чем самая суть христианства? Чтобы человек увидел, что в нем есть, и покаялся от всей души в этом. Каялся в этой, от всей души в этом. Потому что мы никто не видим, что у нас есть. Мы видим в себе только хорошее, к сожалению. Если плохое, то, во-первых, видим это в других, а в себе так, ну, как бы этого не видеть. Первый в рай вошел разбойник только потому, что от всей души покаялся, от всей души смирился, понял, что он совсем не тот, кем должен быть. Весь подвиг, обратите внимание, весь подвиг всех великих святых приводил к этому состоянию. К этому состоянию. Не к небесам возлетали они, не с Христом обнимались и лобызались. Вот оказывается, а весь подвиг состоял в том, что они наконец увидели, что они совсем не те, кем они должны бы быть по самой человеческой природе. Кем должны быть? Вы боги и сынови Вышнего все вы. Боги! Какой я Бог! Пимен Великий говорил: поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я.
Макарий Великий пишет: «Боже, очисти меня грешную, яко никогда же сотворил благое пред Тобою». Сисой Великий, умирая, вот случай, кстати, умирал, к нему собрались старцы, его лицо засверкало с такой силой, начал сверкать такой свет, что не могли даже смотреть на него. А он умолял Бога дать ему еще время на покаяние. Вы знаете, что в темноте, ой, мой костюм такой чистый, а выйду на свет, я весь в грязи, оказывается. Чем больше света, тем лучше вижу. Мы действительно все напичканы всякими страстишками и страстями. И главная задача, суть христианства – увидеть это. Тот, кто это увидит, и увидит, что Бог готов ему помочь в очищении его души, тот принимает Христа. Христос – это Спаситель. И когда я вижу, что я не могу отделаться от несчастной зависти даже, «Господи, помоги мне!» Вот тогда я увижу, что мне нужен Спаситель. Спаси меня! Это ужасная страсть. Ничего себе доброго я не нахожу. Как Василий Великий писал, знаете, интересно, «И не зарождалось в душах человеческих более пагубной страсти, нежели зависть». Другие страсти хоть что-то дают, кажется, хоть мнимое утешение. Тут ничего. Страдая от того, что другому хорошо. Ай-ай-ай, какой ужас! Суть христианства вот в чем состоит. Увидеть, познать себя, это называют отцы. Смириться поэтому, покаяться пред Богом. И тогда мы увидим, что дает Христос человеку. Тогда мы увидим и поймем, кто такой святые. А не эта мечтательность, лобзание любви. Ай-яй-яй. Взглянули друг на друга и все поняли без слов. Какие романы! Во что превратить духовную жизнь? Бедная девчонка, ее не осудишь. Она так воспитана. В этом они видят духовность. Почему? И не может идти речи даже ни о каком соединении церквей. Ни о каком. Это значит, мы все сойдем с ума. Начнем в романы играть со Христом. Об этом даже речи не может быть. Все тогда православию. Конец. Я сказал только об одном самом грубом таком проявлении, очевидном. На самом деле прелесть, она же состоит в более тонких вещах. Когда человек ищет высоких духовных состояний. Я бы мог вам привести примеры, как при неправильной молитве человек к чему приходит, какая возникает сладость в гортани, во рту, на языке. Что вы, какие вещи происходят? Это безобразная сладость, это прелесть. А вы знаете, кто попробовал наркотик, говорит: ой, как трудно потом от этого отойти. Очень трудно, так и здесь. Попробовал человек, вкусил. О, почитайте Игнатия Брянчанина, он там приводит случаи. Ой, как трудно человека после этого оторвать. Он же испытывает радость, вот она. А оказывается, эта радость какая? Ядовитая. Может быть, истинная, а может быть, ядовитая. Почему? Вопросы духовной жизни – это вопросы первостепенной важности. Мы изучаем догматы, изучаем истории, изучаем богослужение, а вопросы духовной жизни не изучаем. Самое большее – нравственность. Да у нас нравственность точно такая же, как и, если хотите, у порядочного любого человека. У любого порядочного человека. Он вам тоже скажет: не убивай, не грабь, живи по совести и так далее. Вот и вся нравственность.
Алексей Ильич, а здесь как раз вот вопрос про молитву. Вы затронули в конце. Вы очень проповедуете Иисусову молитву, а святитель Игнатий Брянчанинов предупреждал об осторожном обращении к ним, особенно мирянам.
Не только Игнатий Брянчанинов, и оптинские старцы то же самое. Некоторым не разрешали даже, о чем идет речь. Я говорю о чем? Неужели нам трудно? Время от времени сидим, мы стоим, мы идем вспомнить о Боге и от всей души сказать: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». А они пишут: говорят совсем о другом. О серьезной вещи, когда я хочу заняться молитвой Иисусовой. Понятно вам? Все, тогда бегите от меня, как от огня. Я занимаюсь молитвой Иисусовой. Слышите, пламя, которое исходит? Вот ужас-то. Многие, не понимая, что мы должны непрестанно действительно молиться, должны молиться, начинать заниматься молитвой Иисуса и считать, есть тысячи, есть. Слава тебе, Господи, сейчас вторую начнем. Как откровенные рассказы странника. Беда. Сразу, сходу ему 3000 молитвы Иисусовой. Через неделю 6000 молитвы Иисусовой. Еще через неделю 12000 молитвы Иисусовой. Вот эти вещи, вот, когда человек не пробовал, подумал, ну а чего особенного? Попробуйте и увидите. 100 молитв Иисусову сделать? Ой! Одну молитву сделал, на другой я уже, как говорю, на Соломоновых островах. Молитва Иисуса требует внимания. Без внимания это будет говорить компьютер, попугай, а не я, не моя душа. Молитва требует внимания, сердечного участия. Попробуйте, попробуйте сделать вот несколько, увидите, как это трудно. Как это трудно правильно молиться. А те, которые начинают заниматься, они так, Господи Иисусе, Господи Иисусе, Господи Иисусе, Господи Иисусе. А таких и сказал архимандрит Серафим Романцов одному человеку, сказал, нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают. Привыкают? Ругани. Здорово! Вот против чего предупреждает Игнатий Брянчанинов и все опытные. Начинают высчитывать, сколько, повторять без внимания, без сокрушения сердца, то есть не молятся, а неизвестно, чем занимаются. Да, да избавит Бог. А еще при этом, какое мнение о себе? Я занимаюсь молитвой Иисусовой. Слышите? Целуйте мою туфлю, как у римского папы. Вот так. Вот почему предупреждали они. И это действительно верно. Избави Бог такому человеку разрешать.
Как вы смотрите на то, чтобы предмет основы православной культуры преподавали священники?
Я вообще не понимаю нашей демократии. Что это за демократия, когда должен преподавать светский человек только? Это что за чушь? А священник что, не гражданин? Он что, не гражданин, да? Он что, лишенец? Знаете, кто такой лишенцы были? Вот-вот. Оказывается, он лишенец. Это где же равноправие? Где же свобода? Где же демократия? Это возмутительная вещь, вот как я смотрю, что не разрешают священникам. Каждый должен, православные, кого православные выделят, вот церковь данная православная, такой приход или такая епархия, такое благочиние, эти будут преподавать, и все, не школе решать, церковь должна об этом решать. Также там мусульмане, кого они выделят, те и будут преподавать. Буддисты, иудеи, кто бы ни было. Это их право. А это что за чепуха такая? Светские люди. Хорошо, я себе бороду отпущу и одену рясу. Мне уже нельзя преподавать, да? Что это такое?
Сергеич, вот вопрос еще задан. Как будут преподавать основу православной культуры после введения ювенальной юстиции?
Не знаю. Ее еще только собираются ввести. Пока это много общих слов, общих фраз. Ювенальная юстиция, по-моему, касается прежде всего уже школ как таковых и системы преподавания, где очень большое внимание будет уделяться на самостоятельную работу учеников. Самостоятельная работа. В данном случае, когда касается предмета основ православной культуры, то будет, наверное, зависеть от класса,
Конечно, в начальных классах наверняка это будут обычные уроки, а в старших классах очень возможно, что будет даваться соответствующая литература, так же, как и по всем другим предметам, которые ученик должен будет проработать, познакомиться и затем собеседовать с преподавателем. Это такой общий принцип, принцип Болонской системы. Вот так. Но пока еще, поскольку не введена, то, я думаю, может возникнуть масса таких деталей и новых граней, о которых мы сейчас еще даже не знаем.
Если человек не может физически исполнить молитвенные правила, то это ведет к самооправданию и расслабленности. Ждать молитвенного состояния, что делать с дисциплиной?
Бог не требует от нас невыполнимого, того, что мы не в силах сделать. Еще раз можно напомнить, что молиться можно в любом положении. Идет, сидит, стоит, лежит человек. Святитель Филарет Московский, святитель, причисленный к лику святых, это митрополит известный Дроздов, говорил даже так, когда ему задавали вопрос: «А как все-таки быть, когда богослужение, и мне очень трудно стоять, потом по старости, по болезни?» Он ответил: «Лучше сидеть и думать о Боге, чем стоять и думать о ногах». Понятно? Вот так. Поэтому задача наша – молиться. А дальше уже подскажет сам дух и сам ум, и сама совесть подскажет, когда встать, потому что само благовение к Богу потребует, когда не могу. И сихасты, может, вы слышали, афонские сихасты, так они вообще сидели, слышите, согнувшись, и творили молитву Иисусу. Поза должна быть благоговейной в любом случае, а уже в зависимости от телесного состояния нашего и душевного мы можем принимать ее в различных формах. Так что этим смущаться не стоит. Вот так.